Таким образом, левитация, мы хотим сказать, всегда должна происходить в результате подчинения закону. Закону настолько же неумолимому, как тот закон, который заставляет незадетый предмет оставаться на Земле. И где нам следует искать этот закон вне теории о молекулярном притяжении? Существует научная гипотеза, что та форма энергии, которая впервые соединяет материю звездных туманностей или звезд и приводит ее в вихревое, крутящееся состояние, есть электричество. И современная химия целиком построена на теории электрических полярностей атомов. Водяные смерчи, торнадо, вихри, циклоны и ураганы – несомненно результаты электрического воздействия. Эти явления исследовались как сверху, так и снизу. Наблюдения производились из Земли и с баллона, носящегося поверх грозового вихря. Заметьте теперь, что эта сила в условиях сухой и теплой земной поверхности может накопить динамическую энергию, способную поднимать огромные массы воды, спрессовать атмосферические частицы и, проносясь по стране, вырывать деревья, срывать скалы, разрушать здания и рассеивать обломки по земле. Электрическая машина Уайдлера порождает индуцированные токи магнитоэлектричества такой огромной силы, что производит свет, при котором можно читать мелкий печатный шрифт темной ночью на расстоянии 2 миль от источника света. Еще в 1600 году Гильберт в своем сочинении «Магнетизм» сформулировал принцип, что земной шар сам по себе является огромным магнитом, и некоторые из наших более продвинувшихся электриков теперь начинают понимать, что человек тоже обладает этим свойством, и что взаимные влечения и отталкивание отдельных личностей по отношению одного к другому могут найти в этом факте хотя бы частично свое объяснение. Опыт посетителей спиритуалистических кружков подтверждает это мнение, говорит профессор Николай Вагнер из Петербургского университета. Тепло или, возможно, электричество сидящих за столом исследователей в спиритическом сеансе должно быть концентрируется в столе и постепенно развивается в движении. В то же самое время или немного спустя психическая энергия объединяется, чтобы помочь этим двум другим силам. Под психической энергией я подразумеваю то, что развивается как результат из всех других энергий организма. Это комбинированная энергия, создавшаяся из нескольких отдельных энергий, способна проявляться в той степени, какой достиг отдельный индивидуум. Он считает, что на процесс проявления феномена влияет сухость и холод атмосферы. Помня о том, что было сказано о более тонких формах энергии, существование которых в природе было доказано герметистами, и принимая гипотезу, выдвинутую господином Вагнером, что сила, вызывающая все эти манифестации, сконцентрирована в медиуме, не можем ли мы допустить мысль, что медиум сам по себе образует ядро, настолько же совершенное в своем роде, как система постоянных стальных магнитов в батарее Уайдлера, и производит астральные токи, достаточно сильные, чтобы поднимать в своих завихрениях тело, даже настолько весомое, как человеческое тело? Не обязательно, чтобы поднятый таким образом предмет приобрел при этом вращательное движение, так как рассматриваемый нами феномен, в отличие от вихря, управляется разумом, способным предохранить поднятое тело от вращения. Левитация в этом случае была бы чисто механическим феноменом. Инертное тело пассивного медиума поднимается завихрением, созданным элементальными духами, возможно, в некоторых случаях человеческими духами, а иногда в силу причин болезненного характера, как это было с сомнамбулами профессора Перти. Левитация же адепта, наоборот, является магнитно-электрическим эффектом, как мы только что говорили. Он повернул полярность своего тела так, что она стала разноименной по отношению к атмосфере и одноименной к полярности Земли. Следовательно, его атмосфера притягивает, и он сам сохраняет сознание все время. Подобный же феномен левитации также возможен, когда болезнь изменила полярность человеческого тела, что всегда в большей или меньшей степени бывает при болезни. Но в таких случаях маловероятно, чтобы больной сохранил сознательность. В ряде наблюдений за воздушными вихрями, произведенными в 1859 году в районе Скалистых гор, вихрь захватил газету и вознес ее на высоту приблизительно 200 футов, и там она оставалась в течение значительного времени, покачиваясь вперед и назад, пока длилось восходящее движение. Разумеется, ученые скажут, что в данном случае нельзя проводить параллели с левитацией человеческого тела, что никакой вихрь или завихрение не могут образоваться в комнате, чтобы достичь силы, способной поднять медиума. Но это вопрос астрального света и духа, у которых свои собственные, своеобразные законы динамики. Те, кто понимают эти законы, утверждают, что толпа людей, находящихся в возбужденном ментальном состоянии, отражающемся на физической системе, отбрасывают в пространство электромагнетические эманации, которые при достаточной интенсивности могут привести в расстройство всю окружающую атмосферу. При этом может быть порожден электрический вихрь, достаточно мощный, чтобы производить странные феномены. И имея этот намек, вы лучше поймете, что вращение дервишей, дикие пляски, качание, жестикуляция, музыка, восклицание фанатиков и энтузиастов имеют в виду одну общую цель, а именно создание таких астральных условий, какие благоприятствуют психологическим и физическим феноменам. Сущность явления религиозного оживления тоже будет лучше пониматься, если не забыть об этом. Но тут еще есть другой пункт, который следует обсудить. Если медиум является ядром магнетизма и проводником этой силы, то он должен быть подчинен тем же законам, что и металлический проводник, и должен быть притянут к своему магниту. Поэтому, если незримые силы, распоряжающиеся этим феноменом, сформируют непосредственно над медиумом магнитный центр, требующий силы, то почему тело медиума не будет поднято в воздух, несмотря на земное притяжение? Мы знаем, что в том случае, когда медиум не сознает, что он поднимается по воздуху, и что вообще с ним происходит, необходимо сперва допустить присутствие такого разума, а затем допустить возможность, что опыт производится так, как он описан. Но ввиду разнообразия предлагаемых доказательств, не только из наших исследований, которые не претендуют на авторитет, но также из исследований мистера Крукса и большого количества других в разных странах и в разных эпохах, мы не оставим этой темы в тщетных усилиях поддерживать эту гипотезу, которую ученые не хотели с достаточным терпением изучать, даже когда она санкционирована наиболее выдающимися людьми из их среды. Еще в 1836 году публика была оповещена о некоторых феноменах, которые были настолько же необычны, если не более, чем все феноменальные проявления наших дней. Знаменитая переписка между двумя известными месмеризаторами Делезом и Белотом была во Франции опубликована, и эти чудеса одно время обсуждались во всех слоях общества. Белот непоколебимо верил в явления духов, ибо, как он говорит, он их и видел, и слышал, и ощупывал. Делез был настолько же убежден в этой истине, насколько в ней был бы убежден Белот, и заявил, что человеческое бессмертие и возвращение мертвых, или, вернее, их теней, являются полностью доказанными фактами в его мнении. Материальные предметы были принесены ему невидимыми руками из далеких мест, и по наиболее важным вопросам он сообщался с незримыми разумами. «В отношении этого, — говорит он, — я не могу представить себе, как духовные сущности могут нести материальный предмет. Будучи более скептическим и менее интуитивным, чем Белот, он соглашается с последним, что вопрос спиритуализма не есть дело мнений, а дело фактически установленное.